Заповедная зона. Рассказ. Поднявшись по ступенькам Департамента общественной безопасности штата, Дик Фейнман задержался на мгновение у стеклянной входной двери и бросил быстрый взгляд на свое отражение. Журналисту, корреспонденту криминальных новостей, всегда следует выглядеть подобающим образом. Поправив немного сбившийся галстук, подобранный в тон к строгому серому костюму, он решительно распахнул дверь и направился в кабинет к своему давнему приятелю Генри Поттерсу, капитану полиции. Он застал Генри на месте и после восторженных восклицаний и похлопываний по плечам, сопровождавших бурную встречу, предложил пообедать в ближайшем кафе и кое-что обсудить. Капитан сразу стал серьезнее. «Полагаю, что у тебя есть что-то интересное для меня, не часто ты заходишь просто так?»
«Да, ты прав».
«Вырисовывается весьма запутанное дело. Из тех, что ни ты, ни я никогда не сталкивались», — согласился Дик. «Даже не знаю, с чего начать». «Да уж ты начни с чего-нибудь, старина, а там разберемся», — весело воскликнул Генри, запирая кабинет. Капитан Поттерс был на несколько лет старше Дика и уже отметил свое сорокалетие, однако энергии била из него ключом. Подтянутый и подвижный, в светлой, спортивной рубашке, он выглядел весьма легкомысленным человеком, но это впечатление было обманчивым. «Как журналисту мне во всех деталях известны факты и происшествия, относящие к юрисдикции разных бюро и отделов полиции», — рассуждал Дик по дороге в кафе. «И порой только я могу видеть общую картину. То есть увязать часть разрозненных происшествий в единую схему, в последовательность взаимосвязанных событий».
«Так, уже интересно.
Продолжай», — подбодрил Генри рассказчика, блаженно жмурясь от яркого летнего солнца и наслаждаясь прогулкой. «Вчера днем в ближайшем лесу был зафиксирован взрыв и небольшой пожар. Когда специалисты прибыли на место, пожар уже затих, осталась лишь воронка диаметром несколько метров. Еще они обнаружили пару кусков искореженного металла». «Мне это известно», — вздохнул Генри. «Когда я хотел узнать подробности, федералы заявили, что все засекречено и мне не следует совать нос не в свое дело». «Это как раз предсказуемо», — заметил Дик. «Далее тебе, конечно, известно, что вечером по центральным улицам нашего городка бегали две довольно странные лисицы», — продолжил журналист. «Они бросались на людей, на собак и никого не боялись.
А потом куда-то исчезли».
«Ну да. И я знаю продолжение этой истории. Утром один из охотников попытался их выследить. Но все, что он увидел, это то, как одна из лисиц улепетывала со всех ног в ближайший лесок. Следы другой он обнаружил на противоположной стороне леса. Они вели себя совсем как обычные дикие звери. И если эти лисицы действительно были заражены бешенством, то как-то слишком уж быстро излечились».
«Постой, неужели ты хочешь сказать, что они подцепили какую-то заразу на месте взрыва?»
«Но ведь мы даже не знаем, что это было. Метеорит, НЛО или что-то другое, настолько банальное, что мы даже не догадываемся поразмышлять в этом направлении». К тому времени приятели уже добрались до кафе и принялись высматривать свободный столик. Усевшись на место и сделав заказ, они продолжили разговор уже вполголоса, так как он не предназначался для посторонних ушей. «Происшествие засекречено и уже одно это, само по себе говорит о многом», — заметил Дик. «Пока нам достаточно знать, что, по-видимому, это не простой взрыв. Но это еще не все».
«Что у вас с утра происходило в городке? Жалобы женщин, какая-то эпидемия безумия?»
«О да, это что-то странное», — оживился Генри. «С утра в департамент прибежала женщина и заявила, что ее муж — это не ее муж. То есть вечером она легла спать со своим мужчиной, а к утру он поменялся».
«Как это поменялся? У нее есть доказательства».
«Она ничего не может ни объяснить, ни доказать, только плачет и просит ее защитить. Интересно, что, будучи совершенно непьющим человеком, он с утра засадил стакан виски и теперь бродит по дому, не выпуская бутылку из рук». Муж явился в департамент сразу следом за женщиной и заявил, что она полная дура. Мужчина ругался, так что его пришлось выставить на улицу. Но другой случай интереснее. В департамент полиции пришла женщина и написала заявление. В нем она сообщила, что утром муж, ни с того ни с чего, сильно ее ударил, забрал деньги, все накопления за много лет, и уехал. Он всегда был любящим мужем и хорошим отцом, но когда она попросила его подумать хотя бы о детях, муж посоветовал сдать этих дебилов в приют.
Так и сказал.
После этого он позвонил в ближайший аэропорт и заказал билет на Майами. А жене на прощание посоветовал больше никогда не попадаться ему на глаза. «Так, а теперь попробуем увязать эти происшествия вместе», — предложил Дик. таинственный, засекреченный взрыв, бешеные, но быстро излечившиеся лисицы, и, наконец, мужья, за ночь ставшие сомнительными и неадекватными людьми. Причем каждое из этих трех событий, взятое по отдельности, никак не объяснимо. Получается, что лисицы заразились чем-то на месте взрыва, а потом передали эту заразу людям. «Я примерно так же и размышлял», — подтвердил Дик. «Но тогда появляются два вопроса. Какого типа эта зараза, что она собой представляет, и остаются ли заразившиеся людьми?» «Что-то мне нехорошо», — пробормотал Генри. «Давно тебя знаю. Наверняка у тебя уже имеется сногсшибательная версия, которая положит конец моей спокойной жизни. Давай, выкладывай». «Конечно, для этого мы и встретились», — улыбнулся Дик. «Подозреваю, что это действуют представители внеземного разума, которые способны менять тела носители. Причиной взрыва могла быть авария их космического корабля, а может быть, они просто заметали следы». «Ну ты выдал», — подавленно сказал Генри, помолчав. «Конечно, у газетчика должна быть хорошо развитая фантазия, но не до такой же степени. Вообще-то я хотел бы поискать более простое и понятное объяснение, а не напоминающее сюжет фантастического триллера».
«Вместе поищем объяснение, но сначала помоги мне разобраться, кого мы называем человеком».
Ведь этим вопросом задавались еще со времен Платона и до сих пор не нашли исчерпывающего ответа. «Что-то такое припоминаю», — отозвался капитан. Платон сказал, что человек — это двуногое животное без перьев, а в ответ Диоген Синопский принес ему ощипанную курицу. На этом они расстались, так и не договорившись. Приятели посмеялись, а потом замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Наконец Генри заявил: «Я могу сказать, чем мы можем руководствоваться, определяя человека».
«Чем же?» — оживился Дик.
«Если существо выглядит как человек, ведет себя как человек, говорит как человек, то это и есть человек. И это не я придумал, я просто перефразировал кого-то».
«Помню», — заметил Дик.
«Это известный, так называемый, утиный тест на самоочевидность происходящего. Но, похоже, теперь нам придется дополнить это высказывание».
«Каким же образом?» — удивился Генри.
«Если существо выглядит как человек, ведет себя как человек, говорит как человек, мы можем считать его человеком. Но лишь до тех пор, пока неопровержимо не доказано обратное».
«Важное дополнение», — заметил Генри, подумав.
«Но ведь, насколько я знаю, до сих пор никто и никогда не пытался реально выявить среди людей пришельцев, чтобы доказать обратное».
«Да, но, похоже, у нас как раз такой случай», — грустно заметил Дик.
«Избить и ограбить жену, бросить детей, вполне допустимо по нормам нашей морали для венца творения человеческого существа. И если это уже не человек, мы никогда не сможем этого доказать, основываясь только на негуманности или нелогичности его поступков».
«А я, кажется, знаю, что можно сделать», — вдруг заявил Генри, «что если снять у одного из подозреваемых электроэнцефалограмму, ведь она может заметно отличаться от тех, что бывают у обычных людей. И вот тогда мы уже подумаем, что делать дальше. Только если энцефалограмма будет обычной, а я в этом почти уверен, мы отбросим твою версию и вместе подумаем над более правдоподобной».
«Конечно», — согласился Дик, «но как это устроить?
Да и вообще, с какой стати мужчинам соглашаться на эту процедуру?»
Капитан задумался и, наконец, изложил план. «Один из подозреваемых сейчас в управлении, надеюсь, по крайней мере. В одном из отделов у нас есть детектор лжи. Мы скажем этому сомнительному мужу, что хотим проверить его на полиграфе, и это якобы снимет все имеющиеся к нему вопросы. А сами, если он согласится, подключим его к электроэнцефалографу. Нужно как-то учесть, что у нас необычный пациент, и в соответствии с этим подготовить прибор», — заметил Дик. «У вас найдутся такие специалисты».
«У нас есть специалисты, которых нет ни у кого», — весело заверил Генри.
«Погода в Штатах, расположенных в районе Великих озер, обычно не отличается постоянством. Солнце внезапно затянуло тучами, и капитан, посмотрев в окно, предложил поскорее заканчивать с обедом, чтобы успеть до дождя вернуться в управление. Пока нашли подозреваемого мужчину и убедили его пройти проверку на полиграфе, пока привезли из больницы и подключили электроэнцефалограф, прошел не один час. Наконец осталось только дождаться результатов испытания, и Дик вышел на крыльцо управления перекурить. Внезапно его посетила мысль, заставившая бросить недокуренную сигарету и помчаться в кабинет, оборудованный для обследования. Подбегая к кабинету, он услышал звон разбитого стекла, шум потасовки и гневные выкрики. Распахнув дверь, Дик увидел, что все уже кончено. На полу валялось разбитое оборудование, а двое дюжих полицейских крепко держали пытавшегося вырваться мужчину и надевали на него наручники. «Ты вовремя», — заметил Генри, ничуть не удивившись, увидев Дика. «Наш приятель о чем-то догадался, разбил аппарат и хотел сбежать. Отведите его в камеру», — приказал он полицейским. В углу откуда-то с пола поднялся испуганный пожилой мужчина в белом халате. «Никогда не видел таких показаний», — растерянно бормотал он, покачивая седой головой. «А ведь я обследовал сотни, а может быть и тысячи больных. Пойдемте ко мне в кабинет и посмотрим на эти кривые повнимательней», — сказал Генри, обращаясь к Дику и доктору. «Но ведь он разбил аппарат», — удивился Дик. «Наш техник подключил электроэнцефалограф к серверу департамента, так что теперь мы можем, не спеша, изучить все записи с самого начала и до конца», — успокоил его Генри. Вскоре взволнованный доктор показывал приятелям на экране компьютера зубчики и кривые, которых, по его мнению, ни в коем случае не должно быть у человека. Дик вызвал Генри в коридор, чтобы поговорить с ним наедине, пока доктор изучает графики. «Знаешь, почему я примчался к вам в кабинет?» — спросил он. «Меня посетила одна мысль, и я по-настоящему испугался».
«Что мешает задержанному снова поменять тело-носитель?»
«Я не знаю, и это меня сильно беспокоит. Возможно, для этого нужен физический контакт, может быть, жертва должна спать. А может быть, должно соблюдаться еще какое-нибудь условие. Но, видимо, он должен находиться на достаточно малом расстоянии от жертвы. Иначе, зачем тогда было промежуточное переселение в лисиц? И, наверное, когда он покидает тело носителя, тот возвращается в прежнее нормальное состояние. Судя по поведению убежавших животных. Да и что там по второму подозреваемому? Я уже думал об этом», — мрачно заметил Генри. «За вторым мужчиной уже выехали в аэропорт и его скоро привезут. Но не представляю себе, как обеспечить безопасность сопровождающих, да и вообще всех окружающих людей. Не говоря уже о том, что задержанному даже предъявить будет толком нечего».
«Как далеко от места взрыва до нашего городка?»
«Около 2 миль. Вот это и есть безопасная от них дистанция», — вздохнул Дик, «и в радиусе 2 миль не должно быть ни людей, ни животных». «Это невозможно организовать, необходимо найти другой способ», — ответил Генри. «Похоже, пора обратиться за помощью к военным, но надо хорошенько обосновать нашу проблему. Сколько лет служу, но никогда не думал, что до этого дойдет. Посадим доктора писать отчет. Но такой, чтобы любому школьнику было понятно, что у человека не может быть такой электроэнцефалограммы», — предложил Дик. «С этого и начнем», — согласился Генри. «Я в свою очередь подготовлю рапорт вышестоящему начальству и потребую незамедлительно принять меры, что тогда будет. Не хочу даже думать об этом. Но прежде всего, попробуем допросить нашего клиента». Допрос долгое время ничего не давал. Генри не имел представления, как построить его в столь необычной ситуации. Как только капитан принимался уточнять личные данные задержанного, следуя стандартной процедуре, мужчина срывался в истерику и поливал всех потоками брани. Он твердил, что ничего не понимает, спрашивал, почему и в чем его обвиняют. Но импровизировать и разбираться в нюансах психологии задержанного Генри не понадобилось. Просто он догадался сходить проконсультироваться у психолога, специалиста по гипнозу, который занимал один из соседних кабинетов. После этого дело пошло на лад. Посмотрев некоторое время на медленный, ритмично раскачивающийся блестящий медальон, мужчина прикрыл глаза и явно начал погружаться в сон. При этом он, тщательно проговаривая слова, заявил, не своим, а каким-то невыразительным и грубым, поистине замогильным голосом, «Получите ответы, когда он будет спать». По спине Дика побежали колючие мурашки, и на мгновение он усомнился в реальности происходящего. Генри, в свою очередь, выслушал это заявление с округлившимися от удивления глазами, но быстро взял себя в руки. Произнеся эту неожиданную речь, мужчина, похоже, совсем отключился и уронил голову на стол. Когда его перенесли на кушетку, Генри заявил, что не очень-то верит в силу и стабильность действия гипноза. Он велел позвать доктора, чтобы тот вкатил задержанному хорошую дозу снотворного. «Ну что ж, задавай вопросы», — устало проговорил капитан, обращаясь к Дику, когда доктор ушел. «Я уже наговорился сегодня. Похоже, существо, кем бы оно ни было, сознательно идет на контакт и осложнений не будет». Мужчина, вытянувшись, лежал на кушетке и, судя по всему, крепко спал. Как-то глупо было задавать вопросы в такой ситуации, и Дик какое-то время медлил.
С какой целью вы прибыли на нашу планету?»
Подумав, наконец, спросил он, и Генри одобрительно качнул головой. «Мы потерпели аварию, и наша цель — выживание», — медленно произнес спящий мужчина все тем же нечеловеческим голосом.
«Выживание любой ценой, не так ли?» — не выдержав, вставил Генри.
«Мы никому не причиним зла, мы не хотим этого».
«Но вы заняли тела наших людей и творите черт те что», — продолжал капитан, постепенно распаляясь.
«Это временно, и мы не контролируем действия ваших людей. Когда мы переместились в их тела, произошли неожиданные для нас нарушения электрического баланса коконов, или, с вашей точки зрения, изменения мозговой активности индивидов. Вследствие этого у людей отключились морально-этические сдерживающие факторы, и они приступили к реализации своих тайных желаний, руководствуясь скрытыми, сугубо личными мотивами».
«Вот это поворот!» — воскликнул Генри, обращаясь к журналисту.
«Если я правильно понял, наш приятель, которого сейчас везут из аэропорта, в глубине души всегда ненавидел жену и терпеть не мог детей, но до сегодняшнего дня ловко это скрывал. Видимо, они мешали ему вести праздный и полный развлечений образ жизни».
«О каких коконах идет речь?»
— спросил Дик, стараясь понять все детали и построить логично взаимосвязанную картину происходящего. «У наших разумов есть свои тела-носители из тонкой материи. Если они повреждаются, мы восстанавливаем их, погрузившись в специальные коконы. Тела ваших людей и даже животных очень напоминают наши лечебные коконы, но менее удобны».
«Что значит, менее удобны?» —
машинально спросил Дик. «Наши восстанавливающие коконы пусты и комфортны, ведь они автоматически подстраиваются под наши параметры и частоты. А ваши ненастроенные, вдобавок, уже заняты своим разумом. Поэтому мы можем перемещаться в ваши тела только, когда занимающие их разумы пребывают в состоянии сна. Но это очень неудобно. Все равно, что сесть в тесное кресло, в котором уже кто-то находится. А каковы ваши собственные тела или носители, как они выглядят?»
— спросил журналист.
«Они состоят из тонкой материи, недоступной для восприятия ни вашим органам чувств, ни усиливающим и расширяющим их возможности приборам. Хотя вы могли бы обнаруживать их, зная определенные косвенные признаки. Но каковы же тогда ваши органы чувств?» —
озадаченно спросил Дик.
«В вашем языке нет подходящего определения. Ваши органы чувств очень примитивны, и поэтому невозможно подобрать подходящую аналогию».
«В чем же их примитивность?» —
спросил Дик, начиная испытывать легкое чувство досады. «Ваши органы зрения и слуха воспринимают лишь узкие диапазоны частот и только на очень близком расстоянии. Восприятие вкуса и осязание возможно только при прямом физическом контакте с веществом, и обоняние срабатывает только при непосредственном контакте с молекулами веществ. Но как же тогда это устроено у вас?» —
заинтересовался Генри.
«В вашей культуре нет многих соответствующих нашей культуре понятий. И соответственно, в знаковой системе символов вашего языка нет подходящих для описания элементов. Но ты все-таки попробуй», — попросил Дик. Последовало долгое молчание, и, наконец, снова раздался голос. «Мы можем слышать гул электронов, перемещающихся в атомах вещества, и видеть радугу, образуемую любыми субатомными частицами, во всем спектре частот. Можем потрогать далекую планету и ощутить ее твердость, вкус и запах. Но на самом деле это не слух, ни зрение и ни вкус. У нас чувства не разделены подобно вашим на фрагментарные диапазоны. Это нечто другое, не имеющее аналогов в культуре вашей цивилизации. У нас нет вашего понятия, дальность прямой видимости, потому что прямая видимость у нас как бы везде. Но есть свои нюансы, обусловленные свойствами того или иного пространства или материи. Нет понятия верх и низ, так как мы практически не подвержены воздействию гравитации. Но у нас есть чувство направления, отдаленно напоминающее одну из способностей ваших животных». На несколько мгновений голос прервался, но приятели даже не пошевелились, пытаясь осмыслить услышанное. «При необходимости мы часто организовываем, как бы, коллективное восприятие. Это уже совсем иной уровень», — продолжил рассказ пришелец из космоса. «Тогда можно сказать, что внутри каждого из нас появляется точная копия окружающего мира, что-то вроде вашей голограммы. Конечно, голограмма окружающего мира находится не совсем внутри нас, но и нельзя сказать, что снаружи. Да это, собственно, и не голограмма, а нечто отдаленно похожее на нее. Я не могу объяснить точнее. Но окружающий мир в нашем восприятии невероятно красив, динамичен и обычно очень комфортен. К сожалению, я не имею возможности продемонстрировать вам произведения наших искусств. Ваша музыка, судя по отрывкам произведений, которые нам довелось услышать, более других результатов вашего творчества приближается к ним. Но она может выступать лишь как небольшая часть, как необычный, но гармоничный элемент этих произведений. Кажется, я что-то начинаю понимать, хотя это совершенно невероятно, задумчиво протянул Дик, зачарованный рассказом. Странно, что при таких возможностях вы еще используете космические корабли. Это не совсем корабли, как вы их понимаете. Мы используем эти устройства для перемещения на очень большие расстояния. В пределах небольших участков своей галактики мы передвигаемся самостоятельно за счет личных возможностей и ресурсов. Удивительно, что мы еще можем хоть как-то общаться с вами, сказал Дик, и, обернувшись, растерянно посмотрел на Генри. Для меня беседовать с вами — примерно то же самое, что для вас мысленно разговаривать с цветком, поглаживая его лепестки, заявил пришелец, немного подумав. Так уж погладь мои лепестки как следует, неожиданно возмутился Генри. Так ли уж велика разница между нами?
Ведь мы все-таки получаем ответы на вопросы. Разве не так?
Это не совсем ответы. Скорее это отражение ваших вопросов, преломленное гранями отдаленных частей моего сознания и подсознания, которые я с трудом воспринимаю и контролирую. Мы воспринимаемся лишь на периферии его сознания. Мы для него куда меньше, чем для нас докучливые мошки в жаркий день. Так я скоро потеряю остатки самоуважения, подавленно пробормотал Генри и устало откинулся на спинку стула.
Что мы можем сделать для вас?
Мягко спросил Дик, немного погодя. Если поддерживать в состоянии сна сознание ваших людей еще несколько часов, то к утру, по вашему исчислению, мы полностью восстановимся. Тогда мы покинем эти тела, не причинив им вреда, и отправимся навстречу спасательной экспедиции, организованной нашими соотечественниками. Они знают о вас, удивился Дик. Во время аварии прервалось то, что по-вашему можно назвать связью. Но информация о координатах сектора галактики, в котором такое происходит, всегда надежно фиксируется.
А из-за чего произошла авария?
В результате одновременной реализации событий, крайне маловероятных, даже по отдельности. Что бы произошло с вами, если бы на нашей планете не нашлось подходящих для вас тел или коконов? Мы бы оказались в крайне затруднительном положении. Сознание, не имеющее полноценного носителя, лишается большой части своих возможностей и начинает как бы дрейфовать в пространстве. Впоследствии его бывает очень трудно обнаружить. Мы могли надолго затеряться во Вселенной. Почему наши тела так похожи на ваши восстанавливающие коконы, неужели это простая случайность? Скорее всего, это не случайно. По-видимому, мы принадлежим к одной и той же исходной ветви эволюционирующих разумов. И вы, последовательно развиваясь, в дальнейшем, возможно, будете такими же, как мы, или очень похожими на нас. Если, конечно, с вами не произойдет ничего непредсказуемого и непоправимого. Короче, если мы сами себя не угробим, угрюмо резюмировал Генри. Внезапно зазвонил телефон, капитан молниеносно снял трубку и бросил тревожный взгляд на спящего мужчину. Тот никак не отреагировал на шум и лишь равномерно посапывал. «Поттерс на связи», — негромко сказал капитан, с трудом заставляя себя вернуться к обыденной реальности. «Сэр, доставили мужчину, задержанного в аэропорту», — взволнованно сообщил дежурный офицер. «Отлично, поместите его в отдельную камеру и направьте к нему дежурного врача. Пусть сделает задержанному укол снотворного, но так, чтобы тот проспал как минимум до утра».
«Но, сэр...»
«Выполняйте», — устало приказал капитан. «И вот еще что. Найдите заявление его жены и разберитесь сами, как обосновать и оформить задержание. В конце концов, он ее сильно ударил. Но утром, когда проспится, пусть отправляется на все четыре стороны». «Все». Генри положил трубку и посмотрел на Дика. «Кажется, пока мы утрясли все неотложные проблемы, но я с ног валюсь от усталости, да и ты, я вижу, тоже», — сказал он уже совсем другим тоном. «Не без этого», — отозвался Дик. «Но так хочется еще что-нибудь спросить и узнать».
«Что вы можете сделать для нас?»
Неожиданно для себя спросил журналист непрошенного гостя из космоса и растерянно замер в ожидании. «Самое лучшее, что мы можем для вас сделать, это занести вашу планету со всей Солнечной системой в межгалактический каталог заповедных зон», — ответил тот. «Я сделаю это при первой же возможности. Тогда вы будете полностью защищены от любых внешних угроз. Пути и возможности развития вашей цивилизации целиком будут зависеть только от вас самих. Теперь я должен отключиться, чтобы продолжить восстановление своего носителя». Генри и Дик переглянулись. «Мы все заслужили немного отдыха», — сказал Генри, поднимаясь со стула. «Удачи тебе, приятель», — добавил он, обращаясь к пришельцу, но тот уже не ответил. Когда утром следующего дня Дик появился в управлении полиции, Генри уже выпроводил пострадавших от встречи с внеземным разумом арестантов. Те совершенно не помнили происходившего с ними в течение последних суток. Освобожденные мужчины просто топтались на месте и растерянно смотрели по сторонам. Пришлось позвать психолога, чтобы тот объяснил им что-нибудь о временной амнезии и хоть как-то привел в чувство. Тот довольно быстро справился с задачей. Перед этим Генри намного дольше пришлось подготавливать и обрабатывать самого психолога. Как только Дик и Генри остались в кабинете вдвоем, капитан поделился с приятелем своими тревогами и сомнениями. «Понимаешь, Дик, я не могу утаивать ситуацию с этими пришельцами в нашем городке. По управлению уже поползли всякие слухи», — пожаловался он. «Да и люди, в конце концов, должны знать об этом. Но если я пошлю свое сообщение по официальным каналам, меня в лучшем случае выдворят на пенсию. А в худшем не знаю, и даже не хочу думать, куда меня отправят. Кажется, я знаю, как решить эту проблему», — задумчиво произнес Дик, и капитан с надеждой посмотрел на него. «Один из давних приятелей моего отца служил в космической разведке. Последние годы они, кажется, редко виделись, но, возможно, я сумею организовать неофициальную встречу с влиятельным и достаточно компетентным в этих вопросах человеком. Лучшего выхода, пожалуй, не придумать», — с видимым облегчением отозвался Генри.
«Знаешь, о чем я жалею?»
Немного погодя сказал Дик.
«О чем?»
«Мы о многом могли бы спросить, но не спросили.
О смысле жизни, о Боге.
Не жалей», — уверенно заявил Генри. «Скорее всего, он бы ответил, что в нашем языке нет таких понятий. И кроме того, что-то мне подсказывает, что до этого и до многого другого нам следует додумываться самим. А иначе от знаний не будет большого толка». Не прошло и недели, как приятели уже сидели в одном из наиболее секретных кабинетов Министерства военно-воздушных и космических сил и пересказывали седовласому и строгому на вид полковнику свою историю. В основном говорил Генри, а Дик лишь вносил уточнения. Иногда приятели забывали что-то и возвращались к началу рассказа. Временами они просто сбивались, но полковник ни разу их не перебил и не задал ни одного вопроса. Он лишь время от времени делал какие-то пометки в большом красном блокноте. Когда Генри и Дик замолчали, полковник выдержал небольшую паузу и спросил: «Надеюсь, вы подготовили в бумажном варианте все, что мне сейчас сообщили. И мне нужны также копии всех документов из полицейского управления, имеющих отношение к этому делу». «Все здесь», — сказал Генри, передавая полковнику папку с бумагами. Тот некоторое время просматривал документы и, наконец, спросил: «Вы, конечно, понимаете, что все, что вы мне сейчас доложили и все, что сейчас происходит в этом кабинете, является государственной тайной и не подлежит разглашению». Приятели заверили полковника в том, что все понимают, и тот передал каждому из них по тонкой пачке распечатанных листов. Это подписка о неразглашении. Выглядит как расстрельный документ, но на самом деле это всего лишь стандартная процедура. «Вообще-то вы на удивление чисто сработали. Сумели разрешить нестандартную проблему, не имея специальной подготовки. Это удается далеко не всем. Вам я могу сказать, что наша Солнечная система располагается недалеко от перекрестка довольно оживленных космических путей. Поэтому временами на нашу планету заносят самых невероятных тварей. Часто такие факты бывает крайне трудно скрывать, но мы не можем себе позволить так будоражить общественность. Человечество еще не готово к адекватному восприятию подобной информации».
«А что стало с мужчинами, пострадавшими в этой ситуации?»
«К сожалению, обе семьи не выдержали такого испытания и в настоящее время разводятся. Во избежание каких-либо осложнений я установил за обоими мужчинами негласное наблюдение», — сообщил Генри. «Тоже правильно», — с некоторым удивлением отозвался полковник. «Но сегодня же снимите наблюдение, теперь это наша забота. А позже я подумаю, как возместить пострадавшим моральный ущерб». Некоторое время полковник задумчиво перебирал бумаги. Наконец, он решительно захлопнул папку и резко наклонился к приятелям: «Не хотели бы вы служить в нашем ведомстве?» Неожиданно спросил он, внимательно всматриваясь в лица Дика и Генри. «Солидное материальное обеспечение, карьерный рост. Впрочем, можете сначала хорошенько подумать и не торопиться с ответом», — добавил он, видя замешательство приятелей. У нас впереди очень много времени, ведь мы теперь в заповедной зоне, не так ли?» Предложение было, конечно, серьезным, но приятелям показалось, что по лицу полковника пробежала тень улыбки.